Глава 13, в которой зеленая дама не менее загадочная, чем зеленый рыцарь из знаменитой легенды, домогается от Рейна Вана различных услуг, в частности того, чтобы он доставил ей удовольствие. Их ждали в Макшешеве, деревне, лежащей в какой-нибудь полумиле за Свебодицами, ведущего в Свидницу тракта. Ждали недолго. Экскортировавшие ее до вчерашнего дня рыцари покинули Свебодицы ранним утром, когда он увидел их приближающихся по тракту. В Макшешевской церкви все еще продолжалось воскресное место. Переходской священник, кажется, успел солидно напричащать и напричащаться. Когда они его заметили, то изумились настолько, что тут же остановили лошадей, дав Рейновану время рассмотреть их. Спровоцированная схватка с инквизицией, хоть наверняка быстро получившая объяснение, оставила следы. Придланцу подбили глаз, у Куна на лбу была повязка, нос Либенталя сломанный, был красно-синий, распух так, что слезы сами напрашивались на глаза от жалости к нему. Именно Либенталь первый отряхнулся от изумления и отреагировал точно так, как Рейнован и ожидал. Спрыгнул с седла и с ревом накинулся на него. «Прекрати, видя их! Прибью, мерзавца!» Рейнован лишь заслонялся от ударов кулаком, пятился, прикрывал голову, даже не пытался отвечать. И все-таки, совершенно случайно, его запястье как-то зацепило спухший нос рыцаря. Элементаль завыл, упал на колени, прикрывая лицо обеими руками. А к Рейновану подскочили Строчил и Придланс, схватили за плечи. Кун, убежденный, что Рейнован захочет бить стоящего на коленях Либенталя, заслонил его собственным телом. «Господа!» — прохрипел Рейнован. «К чему столько шума? Ведь я же вернулся. Я уже не буду пытаться убежать. Позволю, не сопротивляясь, доставить себя в столец». Либенталь вскочил, отер слезы с глаз и кровь с усов, выхватил нож. «Держите его!» — зарычал, вернее, загудел он. «Крепко держите, засранца! Я ему уши отрежу! Я поклялся отрезать и отрежу!» «Прекрати, вилли их!» — повторил Придланс, поглядывая на выходящих из церкви людей. «Не психуй!» «А ты же видишь!» — добавил Строчил. «Он вернулся! Обещал, что сбегать не будет. Ну, впрочем, для верности свяжем его, как барана!» «Ну, хотя бы одно ухо!» — Либенталь вырвался у пытающегося сдержать его Куна. «Хотя бы одно в наказание!» «Нет, его надо довести целым». «Ну, хоть кусочек уха!» «Нет, тогда хоть в морду ему дам!» «Это можно!» «Эй, милостивые господа, что вы тут вытворяете?» Женщина, проговорившая эти слова, была высокой, а властная поза делала ее еще выше. На ней была дорожная Хоупе-ленде, простого покроя и серая, но сшитая из тонкого, высококачественного сукна и украшенная беличьим воротником, и также обшитыми рукавами. Из белок был сшит колпак, надетый на муслиновый коврхеф, платок, прикрывающий волосы, щеки и шею. Из-под колпака поглядывала пара глаз, глаз голубых и холодных, как январское полуденное солнце. «Кукольный театр господам привиделся, хотя еще даже адвент не начался». Либенталь топнул, зло насупил брови, задрал голову, однако быстро успокоился. На это, в частности, повлиял вид вооруженных людей, появившихся вслед за женщиной из притвора. В частности, потому что не только. «Господин Либенталь, не так ли?» Женщина окинула его взглядом. «Прошлым летом я гостила в замке в Жарах. Твоя милость был в эскорте, который мне затем выделили. Узнаю тебя, хоть твой нос тогда был несколько иной формы и цвета. А ты меня помнишь? Знаешь, кто я?» Либенталь глубоко поклонился. Придланс, Строчил и Кун последовали его примеру. Рейнован поклонился тоже. «Я жду ответа. что тут происходит? Этого, высокородная госпожа, Либенталь указал на Рейн Ивана, мы должны срочно отвезти в столиц, по приказу его милости Ульрика Биберштайна. Мы должны доставить его в замок.
Избитого?
Нам приказано... Рыцарь закашлялся, покраснел. Я за это головой отвечаю.
Твоя голова, прервала женщина, будет стоить меньше пучка соломы, если этот юноша доберется до стольца хотя бы с одной царапиной. Ты знаешь хозяина стольца, благородного Яна Биберштайна? Ибо я-то его знаю и предупреждаю, он бывает не сдержан.
Так что же мне делать? Задиристо загудел Либенталь. Если он сопротивляется, пытается сбежать.
Женщина махнула рукой, пальцы которой были унизаны перстнями. Общая ценность оправленных золотом камней превышала возможность быстрой их оценки. Приблизили слуги и вооруженные кнехты, за ними стрелки под командой толстого десятника в украшенной латунными шишечками бригантине и широким кордом на боку.
«Я как раз направляюсь в сторец», — проговорила женщина, адресуя скорее Рейн-Ивану, чем Либенталю.
«Мой эскорт гарантирует вам безопасность в пути», — добавила она легко, как бы равнодушно, «и правильное исполнение приказа господина Ульрика. Я же гарантирую награду, солидную награду, которую господин Ян Биберштайн не поскупится вам выдать, если я похвалю вас перед ним. Как вы на это, милостивый господин Либенталь?»
У Либенталя не было иного выхода, как только снова поклониться.
«О том, чтобы к пленнику, — добавила женщина, продолжая смотреть на Рейн Ивана, — относились хорошо, я позабочусь лично. Ты же, Рейнмар из Белявы, отблагодаришь меня приятной беседой в пути. Жду ответа».
Рейн Иван выпрямился и поклонился. «Я польщен?»
«Разумеется, польщен». Женщина улыбнулась отработанной улыбкой. «Тогда в путь. Подай мне руку, юноша».
Она протянула руку. Этот жест высвободил из-под беличьей манжеты рукав облегающего платья, радующего глаз прекрасной, живой, сочной зеленью. Он взял ее руку. Прикосновение заставило его вздрогнуть.
«Ты знаешь меня, госпожа», — проговорил он. «Знаешь, кто я. Следовательно, у тебя значительное преимущество передо мной».
«Ты даже не знаешь, насколько значительное», — хищно улыбнулась она. «Поэтому называй меня...»
Она замялась, глянула на рукав платья. «Называй зеленой дамой».
«Ну что ты глядишь? Считаешь, только вам, странствующим рыцарям, дозволено сохранять инкогнито под романтическими прозвищами?
Для тебя я зеленая дама и точка. Дело даже не в цвете одежды. С тем зеленым рыцарем я смело могу соперничать. Встречались такие, которые по одному моему кивку готовы были положить голову на плаху. Может, сомневаешься?»
«Я бы не посмел. Пусть только будет случай, госпожа, и я не поколеблюсь».
«Говоришь, случай? Как знать, посмотрим, а пока помоги мне забраться в седло».
Они ехали, держа справа синие на фоне туч хребты Судет. Зеленую даму и Рейн Ивана опережал только дозор, толстый сержант и два стрелка. Вслед за дамой и Рейн Иваном двигались остальные — воины, оруженосцы и слуги, ведущие свободных и вьючных коней. Арьергард колонны составляли «Либенталь эт консортис». Они были не одиноки, на дороге царило довольно оживленное движение, и неудивительно, ведь двигались они по известному и с давних времен используемому торговому пути, связывающему Запад с Востоком. До Сгожельца, известная как Виа Регия, королевская дорога, идущая через Франкфурт, Эрфурт, Лейпциг и Дрезден до Вроцлава, в Сгожельце разветвлялась в так называемую подсудетскую дорогу, бегущую вдоль подножия гор через Еленью Гуру, Свидницу, Нису и Рачибуш, чтобы в Кракове снова соединиться с Вроцлавским трактом и идти на восток,
Черному морю. Неудивительно, что по подсудетской дороге тащились телега за телегой, обоз за обозом, с востока на запад к немецким странам традиционно двигались валы, бараны, свиньи, кожи, меха, воск, поташ, мед и сало. В противоположную сторону везли вино и изделия, изготовляемые развитой на западе промышленностью, которая на востоке никак не хотела развиваться. Зеленая дама натянула поводья стройной белой кобылы, подъехала так близко, что коснулась коленом его колена. «У тебя на воротнике, — заметила она, — засохшая кровь. Это их работа? Либентали и компании?» «Нет». «Короткий ответ», — надула она губы, — «однозначный до боли. А я подумать только, в глубине души надеялась, что ты разовьешь тему и порадуешь меня приключенческой повестью. Напоминаю, ты должен был меня увеселять». Но, коли тебе это не по вкусу, навязываться не стану. Он не ответил, словно язык проглотил. Какое-то время ехали в тишине. Зеленая дама, казалось, была полностью поглощена тем, что любовалась открывающимися видами. Рейнован то и дело поглядывал на нее украдкой. Во время одного такого, как бы случайного взгляда, она поймала его, схватила глазами, как паук-муху. Он отвел глаза. Ее взгляд вызывал дрожь. «Насколько я поняла», — довольно беспечно возобновила она разговор, перебивая повисшую между ними тишину. «Насколько я поняла, ты ухитрился сбежать от стражей для того, чтобы на следующий день вернуться. Добровольно. Свободой ты пользовался едва одну ночь, и теперь едешь в замок Столиц отдать себя в руки и во власть господина Яна Биберштайна. Чтобы так поступить, у тебя должна быть причина. Была?» Он не ответил, только кивнул головой. Глаза зеленой дамы опасно прищурились. «Серьезная причина?» Он снова хотел кивнуть, но вовремя одумался. «Серьезно, госпожа, но я предпочитал бы об этом не говорить. Не обижайтесь. А если обидел, каюсь и прошу прощения». «Прощаю». Он снова украдкой взглянул на нее, и снова она поймала его в ловушку своих глаз, выражение которых он не мог разгадать. «У меня было и до сих пор есть желание поговорить. Вопросом я намеревалась только склонить тебя к большей разговорчивости, потому что на большинство вопросов я и так знаю ответы».
«Правда?»
«Ты отдаешься на милость господина Яна ради демонстрации, чтобы попытаться убедить его, что у тебя совесть чиста. Я имею в виду в отношении Катажины, естественно».
«Ты удивляешь меня, госпожа».
«Знаю, я делаю это специально. Однако вернемся, как часто говорит мой исповедник, к меритум, к сути». «На господина Яна, можешь мне поверить, твоя демонстрация впечатления не произведет. В замке Столиц тебя ожидают, я так думаю, довольно неприятные процедуры, которые окончатся весьма печально. Надо было убегать, пока возможно».
«Но бегство подтвердило бы обоснованность обвинений, было бы признанием вины».
«Ох, значит, ты невиновен, и ничего нет на совести».
«Ты наслушалась сплетен обо мне?»
«Верно», — согласилась она, — «и их кружило множество. О тебе, о твоих делишках и победах. Хочешь, не хочешь, а слушала».
«Знаешь, госпожа», — откашлялся он, — «как оно бывает со слухами. Воробьем вылетит, валом вернется».
«Знаю и то, что нет дыма без огня. Прошу, не цитируй больше поговорок».
«Преступлений, которые мне приписывают, я не совершал. В частности, не нападал и не грабил сборщика податей. И у меня нет награбленных денег, если тебя это интересует».
«Это нет».
«Тогда что же?»
«Я уже сказала, Катажина Биберштайн. Перед ней ты ни в чем не виновен. Ни один грех не тяготит твою совесть. Или хотя бы грешок.
А вот как раз на эту тему
— стиснул он зубы. — Я предпочитал бы не беседовать.
— Знаю, что предпочитал бы.
— Свидница перед нами. В город они въехали через Сжегомские ворота, выехали через Нижние. Во время поездки Рейнова несколько раз вздохнул, узнавая хорошо ему знакомые и ассоциирующиеся с приятным места. Аптеку под зеленым Линдвурмом, в которой он некогда практиковал, корчму под Крестоносцем, в которой некогда попивал свидницкое мартовское, и испытывал свои шансы у свидничанок, овощные ряды, куда ходил пытать счастья у приезжающих с товаром селянок. Тоскливо посмотрел в сторону улицы Крашевицкой, где Юстус Шоттель, знакомый Шарлея, печатал игральные карты и свинские картинки. Хоть он и был поглощен воспоминаниями, то и дело украдкой косился на едущую справа от него зеленую даму. И всякий раз, когда поглядывал, столько раз его мучили угрызения совести. «Я люблю Николетту», — повторял он себе. «Люблю Катажину Биберштайн, которая родила мне сына. Я не думаю о других женщинах. Не думаю, не должен думать». И думал.
Зеленая дама тоже казалась погруженной в размышления. Она молчала все время. Заговорила только за селом Болесчин, когда утихли звуки копыт коней и кавалькады, проезжающие через мост на Пилаве.
«Через какую-то милю, — сказала она, — будет Фаульбрюк, потом город Рыхбах, потом Франкенштайн, а за Франкенштайном замок Столец».
«Я немного знаю район, — позволил он себе слегка насмешливый тон. — Между Рыхбахом и Франкенштайном еще будут, кажется, Копаница и Козенец. Это имеет какое-то серьезное значение?»
«Для меня никакого», — пожала она плечами. «Однако на твоем месте я уделяла бы трассе больше внимания. Каждая пройденная миля и каждая местность, которую мы проезжаем, приближают тебя к Яну Биберштайну и его праведному гневу. Если бы я была тобой, то в каждом из этих поселков высматривала бы возможности».
«Я уже сказал, что не намерен бежать. Я не преступник. Я не боюсь оказаться перед Биберштайном и его дочерью».
«Ну-ну», — прошила она его взглядом, — «такой искренний порыв. Что ты хочешь мне доказать, парень? Что невинен как дитя? Что тебя ничто не связывало с Кассией Биберштайн? Что если с тебя даже начнут кожу сдирать и кости ломать, ты не признаешь своим пухленького мальчишечку, который в стольце цепляется за Катину юбку?»
«Я понимаю». Рейнман почувствовал, что краснеет, и это немного разозлило его. «Я понимаю свою ответственность. Да, именно так, ответственность, не вину. Однако, как я уже сказал, я предпочел бы об этом не говорить. Можно беседовать о другом, хотя бы о пейзаже. Это речка, Пилава, а вон там Савинные горы». Она рассмеялась. Он украдкой вздохнул, ожидая другой реакции.
«Я пытаюсь понять мотивы твоего поведения. Я любопытна. Такая, понимаешь ли, слабость женской натуры. Люблю знать, связывать причину со средством, понимать. Мне это доставляет удовольствие. Так доставь же мне удовольствие, Рейнмар. Если не из симпатии, то хотя бы из вежливости».
«Госпожа, очень тебя прошу.
Только одно. Одна проблема. Ответ на один вопрос. Не может быть, чтобы ты не боялся подземелья Стольца, гнева Биберштайна, после того, как изнасиловал его единственную дочку».
«Прости, не понял».
«Опять святое возмущение. Ты взял Катажину Биберштайн силой, вопреки ее воле, это известно всем?»
«Всем?» Он резко повернулся в седле. «Значит, кому?»
«Ты мне скажи. Не я начинал». Он почувствовал, как кровь снова приливает к лицу. «При всем уважении, не я начал этот разговор».
Она долго молчала,
потом неожиданно заговорила. Известны факты таковы. 2 года назад, 14 сентября, задолго до полудня, ты и твои дружки напали в Голеньовских барах на группу людей, с которой путешествовали благородно рожденная Катажина фон Биберштайн, дочь Яна Биберштайна из Стольца, и Ютта де Апольда, дочь честника из Шонау. Погоня, бросившаяся за вами спустя несколько часов, нашла экипаж. От девушек не было и следа.
Я слушаю.
Обеих девушек, зеленая дама проницательно глянула на него. След пропал, говорю. Ты можешь что-нибудь добавить? Какие-то комментарии?
Нет, ничего.
Преследователи кинулись по вашим следам, но потеряли их у Нисы, а дело уже было в сумерках. Только тогда решили послать конного в замок Стольц. Сообщение добралось ночью. Господин Ян Биберштайн разослал гонцов по своим людям. Он не мог ничего предпринять до рассвета. Прежде чем вооруженные собрались, цистерцианцы в Каменце уже звонили на Сексту. А когда звонили на Нону, в Стольц неожиданно явились в сопровождении армянского купца обе девушки. Катажина и Ютта. Обе целые, здоровые и, на первый взгляд, нетронутые. И это было, — продолжила она, видя, что Рейн-Иван молчит, — одно из самых недолгих похищений в истории Силезии. Банальная афера быстро надоела всем, и они забыли. Забыли примерно до Громницкой Божьей Матери, то есть до того момента, когда благословенное состояние Катажины Биберштайн уже невозможно было скрывать. У Рейн-Ивана на лице не дрогнул ни один мускул. Зеленая дама рассматривала его сквозь полуприкрытые ресницы. «Только тогда, — продолжила она, — Ян фон Биберштайн разъярился не на шутку. Назначил награду. 100 гривен серебра тому, кто укажет и выдаст похитителей. А если кто-то и сам окажется замешанным в аферу, дополнительно получит гарантию избежать наказания. Кроме того, господин Ян взял в оборот доченьку, но Кася уперлась. Она ничего не знает, ничего не помнит, была без сознания и в обмороке. Ла-ла-ла. Уперлась также Ютта де Апольда, в отношении которой были серьезные подозрения, что и она тоже не соблюла веночка в целости и сохранности. Время шло. Живот Катажины быстро и роскошно увеличивался, а непосредственный творец этого чуда природы по-прежнему оставался неизвестным. Ян Биберштайн бесился, вся Силезия занималась сплетнями. Но 100 гривен сумма немалая. Нашелся кто-то, кто пролил на проблему свет. Участник нападения и похищения, некий Ноткер Вейрах. Он был не настолько глуп, чтобы поверить в сказочку об иммунитете, и дело предпочитал уладить на расстоянии, через своих родственников, Больцев из Зайскенберга, перед которыми в присутствии священника дал показания и крестом поклялся. И вылезла шило из мешка. То есть вылез ты, дорогой мой Эфеб. К уважаемой дочери, уважаемого господина Яна, поклялся в верах. Похитители отнеслись с уважением, никто ее ни пальцем не тронул, ни даже не оскорбил ее чести более смелым взглядом. К сожалению, почтенной Раубриттерской компании совершенно случайно оказался некий решительный мерзавец, сукин сын, извращенец и вдобавок чародей. Будучи за что-то страшно зол на господина Яна, он магическим образом похитил его дочь у похитителей. И, несомненно, изнасиловал беднягу. Конечно, воспользовавшись черной магией, в результате чего бедняжка совершенно не осознавала того, что происходит. Этот паршивец скрывался под именем Рейнмара фон Хагенау. Но слухи распространяются быстро, 2×2 — 4. Масло всегда всплывает наверх. Это никто иной, как Рейнмар де Беляу по прозвищу Рейн-Иван. И в этом он поклялся на кресте. Воистину, терпение небес беспредельно. И без креста, фыркнула она, в сообщении Вераха поверили бы. Ведь репутация Рейнмара де Беляу была в Силезии известно. Ему случалось пользоваться чарами для того, чтобы принуждать женщин. Достаточно вспомнить аферу с Аделью фон Стерча. Я вижу, ты слегка побледнел. От страха? Нет, не от страха. Так я и думала. Возвращаясь к теме. Показания Раубриттера никто не подвергал сомнению. В них никто не усомнился. Никого ничто не заставило задуматься, кроме меня. Ага. Вейрах поклялся, что похитили только одну девушку, а именно Биберштайновну. Только ее. Вторая девушка осталась около сундука. Ей приказали передать требование выкупа. Ты можешь что-нибудь добавить?
Нет.
И ничто тебя в этой истории не удивляет?
Ничто.
Даже то, что погоня не нашла второй девушки.
Ютты Деопольда.
Что на утробе девушки вернулись в столец. Обе вместе, хотя, если верить Вейраху, одну на протяжении суток похищали дважды, а вторую ни разу. Даже это тебя не удивляет.
Даже это. Такой сопротивляемостью ты обладать не можешь.
Она неожиданно скривила губы, в голубых глазах засветилась злость. А значит, ты издеваешься надо мной?
Ты обижаешь меня, госпожа? Или, что гораздо вероятнее, играешь со мной?
Как было дело с девушками, ты сам знаешь лучше. Из первых рук. Ты был там, не отрицай, принимал участие в нападении. Показания Вейраха делают из тебя отца ребенка, Катажины Биберштайн. Да ты и сам этого не отрицаешь, только пытаешься утверждать, будто сошлись вы по обоюдному согласию. Что кажется странным, прямо-таки невероятным. Однако исключить это нельзя. Ты, парень, бледнеешь и краснеешь попеременно. Это заставляет задуматься.
«Конечно», — взорвался он, — «должно заставлять. Я сходу был признан виновным. Я насильник, что доказывает свидетельство столь достойного доверия человека, как Ноткер Вейрах, разбойник и бандит. И меня, человека, изнасиловавшего его дочь, Биберштайн прикажет казнить, не дав мне, конечно, возможности защититься. И кому какое дело до того, что когда меня потащат на казнь, я буду бледнеть и краснеть попеременно? Рад, что я не виновен? Так ведь каждый насильник орет. Только кто поверит?»
«Ты так искренне возмущаешься, что я почти верю».
«Почти?»
«Почти».
Она подогнала кобылу, проехала вперед, подождала его, посматривая с улыбкой, разгадать которую он не мог.
«Перед нами Фаульбрюк», — указала она на торчащую над лесом звонницу церкви. «И здесь остановимся. Я хочу есть и пить. Тебе, Рейнмар, тоже выпивкой брезговать не следует.
Карпе дием, парень, карпе дием. Пользуйся случаем. Кто знает, что принесет день завтрашний, а посему... Поедем на Опс, как говаривал, пока был жив мой родственник, краковский епископ Завиша из Курозвенг. Удивляешься? Я, надо бы на тебе знать, из великопольских топоричей. Топоричи были родственниками Ружичей. Дай шпоры коню, рыцарек. Едем на Опс. В решительных движениях зеленой дамы, в том, как она держала голову, гордо и одновременно естественно, а особенно в том, как пила, изящно и свободно опустошая кубок за кубком. Во всем этом действительно было что-то, заставлявшее вспоминать Завиша из Курозвенг. Касательно родственных связей, зеленая дама могла, у Рейна Ивана возникли некоторые сомнения, обычнейшим образом фантазировать. Топор в гербе можно было увидеть по меньшей мере у 500 польских семейств, и все они, как обычно, в Польше ухитрялись доказывать самые различные родственные отношения. Родство с краковским епископом было ничто по сравнению с утверждениями некоторых родов о кровных связях с королем Артуром, царем Соломоном и царем Приамом. Однако, глядя на зеленую даму, Рейн Иван не мог отделаться от ассоциаций с личностью Завиши, легендарного епископа Гуляки. Вслед за этой шли другие ассоциации.
ведь епископ скончался вследствие греховных страстей. Его избил отец, дочь которого тот пытался изнасиловать, а душу развратника черти отнесли напрямик в пекло, крича, как слышали многие дикими голосами, «Едем на Обс!»
«Твое здоровье, Рейнмар!»
«Твое здоровье, госпожа!» Она переоделась к ужину, беличий колпак заменила круглым рундельком с каймой муслиновой лирипип-ой. Открыты теперь темно-русые волосы на затылке, охватывала золотая сеточка. На довольно смело оголенной шее поблескивала скромная ниточка жемчужин. У накинутой на зеленое платье белой конны харди по бокам были большие вырезы, позволяющие любоваться талией и ласкающий глаз округлостью бедер. Такие вырезы невероятно модные. Люди, недоброжелательно относящиеся к морю, назвали «les fenêtres d'enfer» — «дорогой в ад», поскольку утверждалось, что они чертовски искусительны. Ну что ж, что-то в этом было. Лебенталь и компания заняли лавку в углу за камином и упивались там в угрюмом молчании. Корчмар метался, как угорелый. Девушки бегали с тарелками, словно сумасшедшие. Помогали также слуги зеленой дамы. В результате никому не приходилось дожидаться еды и напитков. Еда была простая, но вкусная. Вино сносное, а для корчмы такого класса даже удивительно хорошее. Какое-то время молчали, ограничиваясь достаточно напряженным вниманием и взглядами, всю же активность посвящая дрожжевой похлебке с желтками, местной форели из пилавы, кабаньей колбасе, зайцу в сметане и пирогам. Потом был калач с тмином, кипрская мальвазия, медовый пирог и еще больше мальвазии. Огонь в камине потрескивал, слуги перестали мешать. Лебенталь и его компания отправились спать в конюшни. Сделалось очень тихо и очень тепло, даже жарко. Кровь пульсировала в висках, горела на щеках, пламя пробивалось в огненных взглядах.
«Твое здоровье, Эфеб!»
«Твое здоровье, госпожа!»
«Пей! Хочешь что-то сказать?»
«Я никогда, никогда не покорил бы женщину, ни силой, ни магией. Никогда при никогда. Поверьте мне, госпожа!»
«Верю, хотя дается мне это с трудом. У тебя глаза Тарквинья, прекрасный юноша».
«Нисколько. Порой, чтобы покорить, не требуется ни принуждения, ни магии.
Что ты хочешь этим сказать?»
«Я загадка. Отгадай меня».
«Госпожа».
«Молчи, пей.
In vino veritas».
Огонь в камине пригас, покраснел. Зеленая дама оперлась локтем о стол, а подбородок положила на фаланги пальцев.
«Завтра», —
сказала она, а голос у нее возбуждающе дрогнул.
«Будем в стольце. Как ни считай, как ни меряй, завтрашний день, ты прекрасно об этом знаешь, будет для тебя, будет важным днем.
Что произойдет, мы не знаем и не предвидим, ибо неисповедимы приговоры, но может быть и так, что сегодняшняя ночь...»
«Знаю», — ответил он, когда она заговорила тише, потом встал и глубоко поклонился.
«Я отдаю себе отчет, о прекрасная госпожа, в значимости этой ночи. Знаю, что она может быть моей последней, поэтому хотел бы провести ее в молитвах». Она какое-то время молчала, барабаня пальцами по столу. Смотрела ему прямо в глаза, так долго, что он их опустил.
«В молитвах»,
— повторила она с улыбкой. И это была улыбка, достойная Лилит.
«Да,
вот и способ против грешных мыслей. Что ж, тогда и я буду сегодня ночью молиться и размышлять над бренностью бытия, над тем, как транзит глория, проходит слава». Она встала, а он опустился на колени немедленно. Она коснулась его волос и тут же дернула руку. Ему казалось, что он слышит вздох, но это мог быть его собственный.
«Прекрасная дама!»
Он еще ниже опустил голову. «Зеленая дама! Твоя глория не пройдет никогда. Ни твоя глория, ни твоя красота, не имеющая себе равных. Ах, если б судьба свела нас при других...
— Ничего не говори, — проворчала она. — Ничего не говори и иди. Я пойду тоже. Мне надо как можно скорее начать молиться.
На завтра они доехали до Стольца.